В марте 2009 года газеты пестрели заголовками с именем Йозефа Фритцеля, австрийца, который был арестован в Австрии за то, что он заточил свою 18-летнюю дочь Элизабет и продержал ее в заточении на площади около 90 квадратных метров в течение 24 лет. За это время от нее у него родилось 7 детей. Троих из них он представил своей жене как представителя религиозной организации, ночью принесшей этих детей под порог. Его жена, не понимая, что происходит, воспитывала троих детей, думая, что это внуки от пропавшей дочери. Другие три он оставил в заточении со своей матерью, и до 2009 года они никогда не видели внешний мир, только вот эти 90 квадратных метров, на которых они жили с матерью. Седьмой ребенок умер, еще будучи младенцем, потому что Фритцель не хотел позволять, чтобы его отвезли в больницу, боясь, что его разоблачат. И поэтому ребенок умер, и Фритцель нашел способ, как избавиться от него. Если бы вы были Елизаветой Фритцель, и более половины своей жизни вы провели в заточении, испытывая насилие от отца и воспитывая детей от своего отца, находясь в заточении в течение 24 лет, что значит для вас простить отца? Как это простить? Позвольте еще под другим углом представить вам этот вопрос. Рано в своем служении я познакомился с Самантой, чей отчим методически насиловал ее в возрасте от 7 до 15 лет. В 15 лет она попыталась совершить самоубийство, бросившись перед автобусом. Только она не рассчитала его тормозной путь, и он остановился, не сбив ее. Вскоре после этого она подожгла квартиру, и в конце концов она оказалась у школьного психолога, и в конце концов все разоблачилось. Что означает для Саманты простить своего отчима? Ну и более традиционный подход, может быть, возьмите жену, которая испытывает насилие, если муж злится, например, или считает, что что-то она не так делала, и он начинает ее физически избивать. И через какое-то время ты уже вся в синяках, в ранах, в ссадинах. Что значит для вас простить? Означает ли прощение отказ от обвинений и делать вид, что ничего не произошло? Но поможет ли это жить нормальной жизнью? Или я стану чувствовать себя жертвой, постоянно прощающей, но не могущей избавиться от последствий насилия? Что означает простить? Проблема эта усугубляется тем фактом, что мы используем слово «простить» по-разному. Если двухлетний ребенок, например, разливает сок, и родители злятся на нее, но они понимают, что она это сделала не специально, и поэтому они прощают за то, что она пролила сок. И это один из вариантов прощения, но для Елизаветы Фрицель он не подойдет, потому что ее дело более серьезное. Тесно связанное с этим пониманием прощения, другое понимание. Очень часто мы воспринимаем прощение как амнистию. Амнистия с греческого слова означает «не вспоминать», то есть как амнезия. Давайте не будем вспоминать, но как Елизавета Фрицель или Саманта могут просто забыть это или не вспоминать? Что-то здесь не так, что-то противоречит справедливости. Мы, может быть, не можем до конца объяснить это. Или, может быть, один из вариантов амнистии, когда человек говорит, ну, может быть, не стоит вспоминать это только будет съедать тебя, просто забудь это и ради себя, ради своего здоровья, просто не вспоминай это, забудь. Есть определенная мера правды в этом, но все равно есть проблемы в таком определении прощения, потому что если вы Елизавета или Саманта или постоянно избиваемая жена, то скажите, как это поможет мне просто отпустить это? Разве это защитит меня от будущего насилия? Или если пойти в другом направлении, иногда мы используем слово «прощение» больше в контексте, знаете, расплаты, когда человек достаточно выплачется и извинится, и прольет не одну слезу, и заплатит, может быть, и мы скажем, ну вот, человек отплатил, и все, можно простить. Но как можно компенсировать те 24 года террора, ужаса? Особенно, когда насильника арестовывают, а ему уже далеко за 70. Как можно компенсировать это? Хорошо, а что же такое библейское прощение? Ну, позвольте начать с простого определения, и затем я объясню больше. Я хотел бы сказать, что прощение — это Божий метод исцеления взаимоотношений между жертвой и насильником, чтобы они затем имели нормальное отношение после случившегося. Это означает, что прощение должно включить в себя больше, чем амнистию, и больше, чем просто «давайте не будем вспоминать». Должно произойти что-то более глубокое, но слишком много христиан сегодня неверно понимают, что такое прощение. И это может привести к серьезным проблемам в семьях и в церквях. Потому что, подобно Елизавете Фрицель, как в жизни Елизавете Фрицель, есть более глубокие вопросы. И поверхностный подход не может решить их. И в то же время мы не должны мстить, мы не должны обижаться. Что же нам делать тогда с этой проблемой прощения? Я хотел бы представить вам мысль, которую еще не открывал до сих пор, и хотел бы предложить вам открыть книгу Откровения, 6 глава. Мы вернемся в конечном итоге к Евангелию от Матфея, 18 глава. Откровение, 6 глава. И вопрос, который я пытаюсь поднять, можно озвучить так. Когда рана глубокая и очень болезненная, что значит простить? Откровение, 6 глава, мы начинаем читать с 9 стиха. «И когда он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных, за Слово Божье и за свидетельство, которое они имели. Ибо запили они громким голосом, говоря: «Доколе, Владыка святый и истинный, не судишь, доколе ты не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?» О чем просят души под жертвенником? Они просят о восстановлении справедливости. Их несправедливо убили, и поэтому они требуют справедливости. Они требуют, чтобы кто-то более сильный восстановил справедливость. Они ее не видели, и они умерли, так и не увидев справедливости от Бога. И теперь они символически представлены вопиющими к Богу: «Господи, мы знаем, что Ты справедливый, и Ты восстановишь справедливость, но сколько еще ждать? Когда Ты решишь этот вопрос? Когда несправедливость будет исправлена? Когда этот вопрос решится?» Справедливость — это внутренний инстинкт, особенно ярко видимый у детей. А они, честно говоря, так нечестно, так несправедливо. И нам не нравится несправедливость, особенно когда мы являемся жертвой. Но одно дело, когда что-то несправедливое происходит с вами, и у вас есть сила и возможность попросить помощи и исправить все. Но когда вы бессильны, что тогда? И вот поэтому взывают эти души под жертвенником. И это то, что очень часто упускается, когда рассматриваются такие случаи, как с Елизаветой или Самантой. Что означает простить? Нам необходимо расширить эту тему еще немного, потому что мы были сотворены с осознанием чувства справедливости, чтобы защитить нас от несправедливых людей. Мы видим, что кто-то вредит нам, и мы начинаем защищаться. Но грех искажает это доброе чувство. И мы начинаем переходить от справедливости и от прав, которые Бог нам дал и которые нарушаются, к личным ожиданиям. И у нас собственное есть чувство справедливости, и когда я считаю, что справедливость нарушается по отношению ко мне, я начинаю кричать о несправедливости. Когда нам кажется, что к нам относятся несправедливо, что нам делать? Ну, мы можем опять же извинять, прощать, то, о чем я говорил раньше. И иногда можно сказать: да, ну, человек на самом деле не имел в виду, у него тяжелый день был, и мы каким-то образом пытаемся оправдать человека, поступившего несправедливо. Но Елизавете Фрицель это не поможет. 24 года нельзя оправдать. Это было преднамеренно злостное преступление, которое невозможно извинить. И когда мы не извиняем, когда раны и чувство несправедливости настолько глубокое, то что означает прощение? Марлин Ньески в своей книге говорит о том, что есть два популярных подхода к прощению, оба из которых являются неполноценными. Первое он называет линейный подход. Наверное, самый популярный подход сегодня. Он тесно связан с понятием амнистии. По этому взгляду прощение меняет прощающего. То есть у него есть психологическая боль и страдания, и поэтому прощение для него — это инструмент, который нужен для него самого, чтобы избавиться от боли, агонии и так далее. И здесь зло — это как кислота, знаете, и когда я держу ее в руках, то она обжигает мне руки. Поэтому если я отпущу ее, то она поможет мне исцелиться и принесет мне пользу. То есть здесь все направлено на меня. То есть здесь больше помощь человеку, который пережил насилие. В одном из журналов один человек писал, что вот я отпустил, и я жил дальше свободно. Но как Елизавете это применить? Получается, что насильник освобождается от ответственности. Есть, конечно, преимущество такого подхода, что ты не съедаешь себя. Но проблема этого подхода заключается в том, что насильник остается безнаказанным. Представьте себе жену, которая терпит насилие, и она говорит своему мужу: «Я прощаю за то, что ты избил меня». И она надеется, что это смягчит его сердце, и он изменится. Она предполагает, что ее муж согласится с тем, что его поведение было неправильным. И проблема, однако же, заключается в том, что насильники не считают, что они неправы. Они считают, что у них есть право дисциплинировать своих жен. И когда они слышат: «Я прощаю тебя», они думают: «Что за глупость? Что ты меня прощаешь? Тебе нужно измениться. Но если тебе так лучше, ну прощай». Но тогда жертва становится постоянной. То есть человек будет в постоянном состоянии жертвы находиться. С другой стороны, более строгий подход, когда человек должен отплатить, заплатить, и здесь концентрация на компенсации делается. То есть человек фокусируется на компенсации. То есть если ты мне отплатишь финансово, эмоционально как-то, тогда, в конце концов, я смогу простить тебя и снять с крючка. И иллюстрацию здесь можно привести. Коби Брайан, баскетбольная звезда, он имел отношение с женщинами определенными, и в конце концов на пресс-конференции он признал, что да, он неправильно повел себя и плакал, и за 4 миллиона купил своей жене кольцо. И в общем, если ты прольешь достаточно слез крокодильих и заплатишь, то тогда тебя можно простить, ты обещаешь, что дальше будешь вести себя хорошо, она простит тебя и так далее и тому подобное. Ну и, конечно, очевидная проблема здесь заключается в том, что мы все равно не достигаем цели. Более того, насильник все равно остается невиновным, и он не меняется. Потому что если он поймет, что можно просто заплатить за неправильный поступок, то он и не будет меняться. И если ты достаточно богат, то ты можешь постоянно нарушать закон и платить штраф, понимаете? То есть в этом слабость такого подхода. Оба эти подхода не призывают виновного меняться и преобразовываться, и справедливость не восстанавливается. Поэтому прощение, каким бы оно ни было, я хочу сказать, оно должно соответствовать принципу справедливости. И одна из проблем, которая многим христианам помешала, заключается в том, что их побуждали прощать, становиться жертвами и закрывать глаза на справедливость. И этот вопрос привел к тому, что многим психиатрам тяжело воспринять христианское прощение. Помню, с той историей с Самантой, она жила недалеко от нас, и в конце концов ее отчим оказался в психиатрической больнице, и там оказалось так, что то место, где она проходила лечение, и ее отчим, они оказались на одной территории. И пастор решил проведать его, и психиатр не допускал ее, потому что он думал, что он будет требовать, чтобы она простила его. И она запретила всем адвентистским пасторам посещать это заведение. Мать в конце концов договорилась, чтобы не посещали ни тех, ни других. И в конце концов договорились, что будет такое правило. И так как ее пастор уже посетил тюрьму, и меня попросили посетить психиатрическое отделение. Но вначале мне нужно было прийти на собеседование к психиатру. Я зашел к ней в ее кабинет, и я видел, как она смотрела на меня. Она указала на стул возле ее стола. Ей было немного более 30. Она очень властная такая была. Я присел, она не сказала «Здравствуйте». Она даже не поприветствовала меня, она посмотрела мне в глаза. И я не буду цитировать то, что она сказала, но в общем она сказала, что я запрещаю вам посещать это заведение со своими идеями христианского прощения. Я подумал, вот это да. Поэтому я спросил ее, а как вы понимаете христианское прощение, какое оно? И по сути это был линейный этот взгляд. Да, давайте представим, что такого никогда не было, что-то не произошло. Давайте будем верить в то, что человек изменится и так далее. И это приводит к тому, что человек становится постоянной жертвой на протяжении всей жизни. Поэтому я спросил ее, можно ли мне объяснить, как я понимаю христианское прощение, как она могла сказать «нет». И я в течение 5 минут... объяснил ей, и через 5 минут она уже улыбалась, и она сказала, нет проблем, можете навещать этих людей. И она дала мне полный допуск. То есть вот этот линейный взгляд, в частности, на него психиатры обращают особое внимание, и, конечно же, негативное внимание, потому что он плодит жертв. Когда нарушается принцип справедливости, то это не соответствует прощению. Итак, что же это для нас значит? Чего не хватает в этих взглядах на прощение? Давайте откроем Евангелие от Матфея, 18 глава. Мы читали уже в начале нашей проповеди. Матфея, 18 глава.
В
Помните, Петр говорит, сколько раз мне прощать? Помните, что до этого говорится. Иисус объясняет, если брат твой согрешит против тебя, что нужно делать? Согласно линейному взгляду, забудь это. Согласно второму взгляду, заставь его пострадать. Если он пострадает, достаточно можешь его простить. Что же сказал Иисус? Иди поговори с ним. И если послушает тебя, то что тогда? То приобрел ты брата твоего. 15 стих. Итак, у нас цель здесь есть, определенная в разговоре. И цель — приобрести брата. Восстановить взаимоотношения. И поэтому причина, почему идем говорить один на один, мы не хотим человека отталкивать, и мы надеемся, что наше уважительное отношение придет к тому, что он признает вину свою, и тогда мы сможем договориться о правильном решении. Но он говорит, что если это не сработает, то тогда возьми одного или двух свидетелей. Но, видите, прощение не прячет проблему под коврик. Оно выпячивает проблему, ее нужно обговорить. И, конечно же, далее сказано, что если это не сработает, тогда нужно представить это дело перед церковью. И, ну, в конечном итоге, если это не сработает, то относиться к человеку как к неверующему. И тогда Петр говорит, сколько, до скольки ли раз? До семи ли раз прощать? Он говорит, до семи, семижды семидесяти. И затем Иисус рассказывает историю, которая объясняет тот вопрос, который задал Петр. И он в этой истории рассказывает о человеке, который должен был 10 тысяч талантов. Но это как вот если бы вы лично должны были весь долг Соединенных Штатов Америки. И царь призывает этого человека, и он говорит, у тебя долг триллионы долларов. И он говорит, я знаю, но не переживай, дай мне время, и я тебе все верну. Ну, это, конечно, абсурдно, это нельзя вернуть. И обратите внимание, этот человек, должник, не думает, что у него есть проблема. Он говорит, дай мне время, я все тебе выплачу. То есть, как насильник, он не считает, что есть проблема. Но царь все равно прощает ему. Я вернусь к этому еще через мгновение. И этот человек, так как сам он не почувствовал благодати, он пошел и нашел своего должника. Может быть, он пирамиду строил, знаете, и он решил вернуть долг от должника своего. Может быть, он думал, что он покажет царю, докажет, что он собирается вернуть долг, и вот у него деньги теперь появятся. То есть здесь говорится о том, что просто безусловное прощение, без признания вины ни к чему хорошему не приводит. И вот об этом я сегодня хотел бы говорить с вами. Что значит для этого царя простить должника? Что это означает, прежде всего? Что самое очевидное в этой истории? Ему необходимо съесть этот долг, 10 тысяч талантов, потому что прощение чего-то стоит. Почему? Почему это необходимо? Для того, чтобы тот человек пошел и опять задолжал ему? Нет. Ну тогда цели прощения никакой нет. Какая цель прощения? Я беру на себя этот долг, так сказать, съедаю его. Чтобы ты мог измениться и уже жить без долгов, чтобы у нас наладились отношения, и ты не влезал вновь в долги. без всяких недобрых чувств, чтобы мы жили дальше. То есть человек, который прощает, берет на себя цену этого. И эта цена включает в себя справедливость. На нашем уровне то, что нам нужно сделать, это позволить Богу быть судьей. То есть не мое дело быть обвинителем или прокурором в этом деле. И поэтому, что я сказал этому психиатру, эта девушка должна судить своего отчима, потому что он не признает, что у него есть проблема. Но она делает это ради него, а не ради себя. И затем, когда он признает, что у него есть проблема, то мы тогда не будем говорить, что «А, давайте забудем все это». Нет. Так можно очень легко стать жертвой снова. Прощение не возвращает уже отношения до того уровня, на котором они были до преступления. Но прощение открывает новые двери, чтобы не держаться прошлого, но построить новые отношения сейчас и в будущем. И поэтому, если отец-насильник хочет измениться и пройти те шаги, которые засвидетельствуют, что он изменился, то тогда через какое-то время, возможно, он сможет завоевать ее доверие, если она будет чувствовать, что безопасно доверять. То есть, видите, обратная сторона медали. Если он будет заслуживать доверия, но она не будет доверять ему, они все равно не смогут иметь отношения. То есть, здесь обоюдное действие должно быть. Но прощение направлено на то, чтобы восстановить отношения. И для этого человек, который пережил насилие, говорит, я возьму на себя цену справедливости, чтобы ты мог измениться. И это подводит нас к пониманию значения креста. Почему Иисус умер на кресте? Роб Биллс недавно написал книгу «Love Wins». Мне нравится название, но не суть этой книги. Но он поднимает вопрос искупления, спасения. И в адвентизме, и за пределами адвентизма есть люди, которые считают, что Бог слишком любящий, никого не наказывает. Он просто нам говорит, что есть причинно-следственная связь. И Христос просто продемонстрировал на кресте всю опасность греха, что Он ведет к смерти. Но я считаю, что этого недостаточно для объяснения прощения. Но обратная сторона оплаты, когда нужно заплатить, знаете, когда злой Бог или разгневавшийся Бог, его гнев умиротворяется смертью Христа. И теперь, когда цена заплачена и компенсация сделана, можно прощать. И это приводит к тому, что Бог рассматривается как кровожадный. Но я хотел бы сказать, что есть третий взгляд. Крест — это Бог во плоти взял на себя цену справедливости, справедливого возмездия за грех, чтобы мы с вами могли измениться в образ того, какими Он хочет видеть нас, не неся ответственность за прошлые грехи. Прощение не подминает под себя справедливость, исполняется справедливость, но исполняется в жизни прощающего, а не преступника. Но справедливость восстанавливается. При амнистии нет удовлетворения справедливости. Просто забудем, давайте забудем. И Бог не может амнистировать просто, потому что если отказаться от справедливости, тогда все остальные преступники скажут, что их также надо простить и амнистировать. И чтобы избежать этого хаоса, Бог не амнистирует людей. Но Он говорит, кто хочет измениться и оставить греховную жизнь, я возьму на себя цену за ваш грех, чтобы вы могли измениться и построить новое отношение со мной, чтобы прошлое больше не держало вас в своих тисках. И поэтому крест — это великое выражение Божьей любви. Он открывает Бога, который инициирует и берет на себя цену справедливости, прежде чем мы откликнемся на Его благодать. Так и с нами. Для нас, чтобы мы могли простить, нам необходимо взять на себя эмоциональную цену справедливости, чтобы протянуть руку преступнику и сказать, «Я готов строить новые отношения с тобой, если ты готов признать, что есть проблема, и давай найдем здоровое решение ее». Теперь, в таком случае, у нас есть реальное определение прощения. Подумайте о силе Божьей, который взял на себя цену справедливости, чтобы мы могли измениться и стать такими, как Он хочет нас видеть. Давайте мы споем 1, 2 и 5 куплеты от следующего гимна. О Господи Иисус, помоги нам оценить то, что пока мы были врагами Твоими, Ты взял на Себя цену справедливости, чтобы мы могли измениться и настроить наши отношения с Тобой. Помоги нам, когда мы становимся жертвами, брать также на Себя цену справедливости, подобно Тебе, чтобы восстанавливать отношения, и при этом, чтобы мы не оставались жертвами, но могли строить здоровые отношения. Во имя Иисуса мы просим. Аминь.
Вы прослушали данную запись благодаря служению Audioverse, веб-сайту, предоставляющему бесплатные аудиопроповеди и другие материалы. Вы можете больше узнать об Audioverse, а также прослушать другие проповеди, перейдя на сайт www.audioverse.org.